Я прочитаю Откровение, 3 главе, 11 стих. «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Дорогие братья и сестры, я сразу признаюсь, что хочу пригласить к покаянию. Последнее собрание, вечером костер, здесь приедут много посетителей, может быть, ближайших наших общин. Завтра прощальное будет уже, краткое собрание. Сегодня последнее собрание наше такое, вот, ну, более совершенное собрание. И вот такое место, друзья. Все гряду скоро напомнить о самом главном, что время осталось на земле мало очень. Скоро восхищение церкви. А как кто держит то, что имеет? Вот я имел в виду, что, друзья, я помню все время, сколько вот были такие вот родительские собрания семейные, мне приходится быть на каждом собрании. Это милость Божья. И хорошо помню вот первое собрание лет 7 назад, может быть, 10 лет назад. Какие они были? О чем тогда каялись? Какие были вопросы? Ну, кратко скажу, друзья, вот тогда были вопросы более о самом таком критическом, о самом тягчайшем. Сильно боялись родители многодетства, сильно боялись. У нас были такие моменты, что мы просто чуть за головы не брались, когда нас засыпали вопросами. «Вы не жалеете нас? Вы накладаете на нас такое иго, которое сами не в силах понести?» Хотя мы говорим, ну, у нас тоже было. Вот у меня с женой 10 детей выросли, и те, которые тоже были здесь служители. Это невозможно. Какие были еще вопросы, друзья? Многие пришедшие из мира тоже говорили, так как вы нас стараетесь ввести в такие рамки, мы не можем, это не под силу. За покрывало на голове, сколько было восстаний, сколько было сопротивлений. Я скажу вам, что со временем как-то вот Бог усмотрел, и эта победа осуществлена. Сейчас вот одето рождение, ну, немножечко, немножко кое-кто. А так все понимают, это неотъемлемая заповедь, ее надо выполнять. И большие семьи за покрывало мы почти не говорили, правда, и нет нужды. Ну, ладно, что там не покрывало, а полосочки. Но это уже на совести каждого. Но вот что я замечаю, друзья, как будто нужно сказать, что жизнь семейных, жизнь членов церквей как будто бы улучшается. Но чем улучшается? Вот если задать такой вопрос. Улучшается ли духовно жизнь в семьях? Улучшается, растет ли духовно жизнь мужей, как глав семьи? Растет ли духовно жизнь у жен, как мать, как помощница? Есть ли чем похвалиться? Духовный рост очень большой, очень хороший. Или нет? Или нет? Вот этот вопрос, друзья. Ну, что сказать можно, братья и сестры? Я замечаю вот что. Дьявол, он очень хитр. Он понял, что грехи, на которые 10 лет обращали внимание и очень остро обращали внимание, грехи скверна плоти, грех нарушения целомудрия, там, блуд, всякая нечистота, самоудовлетворение, грехи воровства, грехи пьянства – это грехи невыгодны для дьявола. За эти грехи он много не получает воздаяния. Туда-сюда члена церкви с такими грехами, быстренько, на самом простом, любом членском собрании, порассуждали братья и сестры, пал блуд такой-то, ну что делать, ну жалко, ну отлучили. Напился пьяный тоже, долго не будут держать и уговаривать. Или вор, друзья, дьявол переквалифицировался. У дьявола сегодня больше успеха, когда он перешел на грехи сквернодуха. Сквернодуха. Это такие скрытые грехи. Апостол Павел в 7 главе, 2 послание к Коринфянам пишет так. «Итак, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Мы о грехах скверноплоти хорошо знаем. Все это нам известно. И мы их боимся. И даже получаем успех. Не воруют у нас, не слышно. Не пьянствуют у нас. Нет у нас редко блудники, редко. Но что у нас есть, друзья? Что у нас есть на сегодня? Вот я прочитал этот стих. «Держи, что имеешь». Что имеешь? И тут говорится, дабы кто не восхитил венца твоего. А венце, зачем венец? Зачем венец? Братья и сестры, наш Господь такой к нам мудрый, такой к нам близкий, такой, ну, сочувственный, чтобы нас спасти. Вот задавали некоторые вопросы. Как это через чадородие спасти? Разве жертвы Голгофской мало? Разве только через детей спасаться? Друзья, не через детей и не через чадородие в буквальном смысле, а в этой сфере чадородия, в этом труде человек смиряется, человек научается молиться, человек больше к Богу льнет. Вот вы сами знаете, и нам приходится, перед родами, особенно 7, 8, 9, и здесь вот сколько, ко мне подходили, к другим братьям. Братья, помолитесь, братья, помажьте елеем. Мы идем куда-либо потаенное место. Прежде чем помазать елеем, мы расспрашиваем, как жизнь, как совесть, нет ли какого скрытого греха, надо исповедаться. И что вы думаете, друзья? Через щедородие человек ближе к небу подходит. Через щедородие освобождается от тайных грехов, скрытых грехов. Вот почему сказано, спасешься через щедородие, если пойдешь путем очищения, освящения. И там перечисляются, если прибудешь в вере, если прибудешь в любви, если прибудешь целомудрие. Вот как, друзья, а не просто счет, план выполнить 10, 12, 14, все, спасешься. Может, и 16, но без веры, без страха Божия, без целомудрия, без исповедания, без покаяния. И вот почему такие записки идут. Я две записочки при себе оставил, вот сейчас прочитаю, вопиющие записки, вопиющие. И это даст еще больше, о чем я хочу сказать и призвать к покаянию, друзья. И к покаянию, может быть, такому вот, ну, если Господь позволит, и вы согласитесь, открытому покаянию, помолитесь, пожалуйста, о моем муже, моей семье, муж член церкви, несет служение. В лагерях мы бываем с 2001 года. Столько наставлений. Прекрасных, понятных, доступных проповедей. Каждый год я надеюсь, что в семье все переменится. Но уже и веры мало осталось. Сама духовно падаю. Дело в том, что дети не видят дома отца, как священника. Нет у нас ни чтения, ни молитв, ни вообще никаких бесед о Боге. Я... Трудно читать даже так вот спокойно. Я стараюсь с детками читать, молиться, но у меня сердце защемляет, когда вижу, что изо дня в день, из года в год муж встает и ложится без чтения и молитвы, что никакого переживания о детях, о семье, а дети молятся, чтобы папа в ад не пошел. Братья, вы меня поймете, потому что вы тоже родители. Я не могу описать все свои слезы и переживания, как страшно иметь теплое состояние. Если начинала что-нибудь потихоньку говорить, он нервничает, стараюсь молчать, а как хочется вместе служить Богу, вместе воспитывать деток. Как жалко каждый упущенный день, который откладывается в памяти детей. Пожалуйста, помолитесь. Я буду надеяться и верить, что Господь услышит. Пусть Господь обильно благословит вас и ваши семьи. Это правда. Это истина. Почему так, друзья? Дьявол переквалифицировал многих из плотских грехов на грехи скверного духа. Вот Иисус Христос предупреждал: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Берегитесь. Прельстить, друзья, это не просто, не быстро, это потихонечку. Вот само обольщение – это что-то такое мягенькое, это сладенькое, это красивенькое, это видное, это привлекательное. Это такое, что трудно-трудно оторваться. Трудно. Дьявол решил к последнему времени все силы приложить, и чтобы многих, если возможно, прельстить. Прельстить. Вот даже в третьей главе Откровения верующие разделяются на две категории. Одна категория, вот как и в этой записке, вопиет, плачет, молится, терпит, ждет. И о ней сказано так: «Знаю твои дела, вот я отворил перед тобой дверь, никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, не отрекся имени моего». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Это что значит? Такие верующие пойдут на небо, восхитятся. Они терпят, они не подражают миру, они не гонятся за миром, они не поддаются обольщению. Они одно только, как сохранить себя для неба, как сохранить жену свою, как сохранить детей своих. Я вот и сегодня, и эти дни так вот утром почти одну тему проводил везде. Я не хочу это скрывать. Она очень насущна, она очень необходима. За Анну, Елкану и сравнивал. Вот семья положительная, семья отрицательная. Это Илий и его сыновья. У меня спрашивают: а как вы, Григорий Васильевич, как вы вот сохранили, что ваши дети все верующие? У вас, наверное, опыт большой, поделитесь. Я говорю: я не знаю, у меня и опыта не было. Я вот только одно помню, одно знаю, что куда меня Бог посылал, я шел. Что Он мне говорил, я делал. Я старался выполнять волю Божию. Я дома не был. Это милость Божия, и другим говорю. Если отец больше уделит духовному исполнению воли Божией, жена будет счастливая, дети будут спасенные. Я привел детей, или так Бог помог мне, но я недоволен. Я еще не скажу, что верующие у меня дети, но не все верные. Не все верные. Мне хотелось бы, чтобы верные были. Верующие – это еще не все. Но я одно скажу всем братьям, мужьям, отцам. ваша обязанность детей привести к Господу, чтобы они покаялись, чтобы они родились свыше, чтобы они заключили завет с Господом, чтобы соединить их с Господом, чтобы отдать их в распоряжение Господу. А потом они, может быть, и не слушаются уже, и не будут покоряться тебе, как отцу. Но ты молись, я вот молюсь, Господи, я отдал, я передал, я привел, теперь ты над ними работай. Я вот смотрю, кто какой из них, но я Богу говорю, Господи, я тебе их передал, я тебе верно служил, и дома не бывал. Это ты сделал, что все дети... Одному недавно звоню, сыночек, ты мне привези вот, я ж тебе выкормил, я ж твой папочка. Он говорит, ты меня кормил? Да ты просидел в тюрьме все время. Я говорю, да ладно. Ну, я ж, помнишь, тебе даже из тюрьмы одну такую хорошую вещь там точил, руками точил, молоточек сделал. Да, ну ладно, привезу. Я понимаю, что меня дома не было. Я никакого права не имею сказать, я вас воспитал. Всем говорю, друзья, вы будете воспитывать, вы будете ремня применять, вы будете розгу применять, вы будете кричать, вы будете дома, вы детей поперепугаете. Но если вы не будете читать Слово Божие, если вы не будете проповедовать, если вы не будете служение нести, если вы не будете стремиться любить Господа, чтобы пример подать для своих детей, вы мало успеете. Многие дети уйдут в мир. Вот хорошее стихотворение сейчас только сестра рассказала за маму, которая добротой хотела привлечь сына. Не получилось. Друзья, вот вторая категория верующих. В этой же главе 3. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл и не горяч, и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател, я ни в чем не имею нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и нах? Советую тебе купить у меня. Советую тебе купить у меня». Вот сейчас так ярко, так четко верующие разделяются на две категории. Меньше тех, которые в первой категории, те, которые терпеливы, те, которые всем довольны, те, которые не подражают миру, те, которые не гонятся за миром, те, которые любят Господа, те, которые трудятся. Сколько сегодня, друзья, тех, которые от проповеди отказались? Но это же я... не наговариваю на вас. Это же скорбь моей души, скорбь каждого пресвитера. В собрание идешь, и самое тяжелое переживание у пресвитера и у меня, я вот часто дома остаюсь, Николай Степанович, то здесь, то там, самое тяжелое переживание. Как обеспечить собрание проповедью? Где найти пресвитеров? Кто откликнется? Кто проповедников? Кто подготовится? Трудно. Очень трудно. Почему? Тепленькие. Тепленькие. А я скажу вам, братья, если вы не готовитесь проповедовать, если вы не участвуете в проповеди, какой вы будете воспитатель дома? Что вы детям расскажете? Ведь детям проповедь не пойдет. Детям чтение надолго не будет нравиться. Детям надо из чтения, которое вы прочитали до детского вашего общения. И из чтения вы выбрали, что же детям рассказать на детском языке. Что им передать, то, что будет им... приятным, что будет тянуть их в собрание домашнее. Друзья, ведь некоторые отпугивают собранием. Они кричат, а ну сиди слушай, а ну-ка сейчас тебе ремня дам, а ну-ка слушай. Но он будет слушать, может, до 10 лет. А потом скажет: хватит, папа, не буду слушать. Бей, не бей, не буду. Некоторые сами, не любя Слово Божие, не любя Господа, не любя служение, передали в десятикратном, а то и больше размере на детей своих. Дети не любят. Вы понимаете, как четко написано в 6 главе Ефесянам сначала? Отцы, не раздражайте детей ваших. Воспитывайте их в учении наставления Господня. Что такое не раздражайте? Когда дети видят, отцы говорят: читайте Библию, а дети видят: папа не любит Библию, раздражает их, раздваивает их. Где правда? Где же правда? Говорит одно, делает другое. Дети, на собрании сидите хорошо, а дети видят: папа опаздывает на собрание, и мама тоже. Часто пропускают собрание. Дети, любите собрание, дети, ходите на собрание. Дети, молиться надо, а дети замечают: а папа в собрание-то не молится. Ну хорошо, нужда заставляет дома помолиться, и то кое-как. И часто дети не видят, когда папа молится дома. Когда мама дома молится. Вот что значит: не раздражайте детей ваших. Это не просто физически щипнул там, раздражаешь, или пообещал что-то там, ну не вдалось так. Друзья, духовное раздражение сильнее физического. Эти редкие у нас общения, друзья, они раз в год, и то, долго ли они будут или нет. Поспешите, держи, что имеешь, за хорошее служение, за воспитание детей, за свидетельство, венец, венец. Я удивляюсь нашим Господом, друзья. Вот Он спасение дает даром, но Он еще и говорит: награду дам вам. Некоторые думают: зачем мне награда? Мне бы спасение, и хватит. Разве вы не слышите, друзья, как старушки, старички молятся иногда: Господи, да мне бы у порога у дома Твоего. Зачем мне там какое-то место? Я у порога. Вот тут привыкли у порога. Опаздывают, всегда у порога, и считают: я скромный, я за кафедру, я не рвусь, это вот он за портфель борется, а я у порога, и туда хотят у порога. Не будет так, друзья, не будет. Украинец один проповедник: понаседал и у порога, что и пройти невозможно. Хитрецы, лукавые, как-нибудь вот здесь прожить в свое удовольствие, а там бы у порога. Кто вас не понимает? Так не будет, друзья. Венец надо приобрести. Я вот в 4 главе, вчера была записка или сегодня, не знаю. 4 глава «Церковь на небе». И какая она на небе? Когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящим на престоле, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков, полагают венцы свои перед престолом, говорят: достоин ты, Господи. Кто? Церковь на небе вся в венцах. Вся в венцах. Какие венцы? Ну, немножко перечислил, вот я так вот так припоминаю, друзья. Говорит во второй главе Откровение: будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Апостол Павел к концу своей жизни так говорит: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь мне готовится венец правды. Два. Служителям апостол Петр говорит так: когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядаемый венец славы. Друзья, и я когда вот это проверил все, я кратко, бегом хочу успеть, чтобы для молитвы, для покаяния оставить времени. И вот я так убедился, что вся церковь будет в венцах. Вы представляете себе, друзья, на небе бракосочетание. Вот какую девицу из наших сестер можно убедить? Сестра, не надо тебе веночек, не надо. Это не скромно, это неприлично. Давай без венца. Фата, да зачем она нужна, фата? Это люди с роскоши, делать им нечего. Сестра, ну согласись, плакать будет. Она этого служителя и не подпустит к себе. И скажет, ни в коем случае мне венец. Мне надо веночек. Мне надо фату. Я однажды проповедовал перед бракосочетанием, ну, в ожидании. И вот читаю в 19 главе Откровения. «Возрадуемся, возвеселимся, наступил брак, невеста приготовила себя». А все, наоборот, от меня отворачиваются и туда, на выход, на выход. Я говорю, смотрите сюда, сейчас все же. Я чуть припугнул, опять туда. Почему? Невеста должна идти. Жениха не очень, невесту. Невесту всем хочется посмотреть. Я потом успокоился, думал после, вон оно что, у нас все тяготение к невесте. Почему? Мы невеста, друзья, мы невеста Христова, вы понимаете это или нет? Неужели на небе невеста будет без венца? Что она, бомжиха? Что она беднее всех? Если на земле старается каждая невеста иметь веночек, на небе тем более, тем более. Вот посмотрите, маленькое для этого объяснение, но как оно четкое, как оно яркое. Иакова, в первой главе. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, был испытан, получит венец жизни, который обещал Бог всем любящим его. Сестра, которая терпеливо переносит деторождение, получит венец. Сестра, которая терпит неверующего мужа, получит венец. Сестра, которая терпеливо воспитывает детей, получит венец. Муж, который проповедует, получит венец. Апостол Павел уже сказал, добрым подвигом я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Мне готовится венец правды. Венцы победы, венцы славы, венцы неувядаемые, венцы нетленные. Братья и сестры, какая красота будет на небе! Мы сегодня сколько за эти дни выслушали жалоб. Слава Богу, вот на этот год меньше жалоб, меньше. Но меня вот что тревожит, друзья, меньше, потому что дьявол некоторых уловил в свои сети и стали меньше жаловаться. Довольны своей жизнью. Мужья работают, как быки. Жены украшаются. В домах все есть. Евро, евро и евро. Что за прожор такой? Что за пропаща такая утроба? Евро, евро, евро. Ни проповеди, ни молитв, ни чтения Слова Божия. Жены рождают, ладно, лишь бы муж обеспечил, и терпение есть, и спокойствие есть, и утихли. Я разоблачаю вас, как хотите. Если тогда кричали, не хотели деторождения, потому что дьявол сильную атаку сопоставил против деторождения, против других мероприятий духовных, как покрывало, как одежда приличная. Друзья, сегодня покрывало украшением стало. Не так, что ли? Я вот недавно в одном собрании смотрю, даже на семейном был, на семейном. Все жены, девиц не должно быть, потому что семейное общение было. Смотрю на некоторых сестер, как они непокрытые пришли. Как непокрытые? Но я такой нетерпячий, вы же знаете меня. Но тут потерпел, потерпел. Хотел уже там руководящему брату говорит, как у вас без покрытых пустили на такое общение, но выдержал. Потом очки протер, присмотрелся. Ах, хитрецы! Под волос. Покрывало под цвет волоса. Это для чего? На тебе пресвитер. Ну, а если я иду по улице, даже покрыто, меня так и воспримут, не покрыто. Но так тонко, так хитро, под цвет волоса, все. Я это сказал, сестры, что ж вы делаете? Некоторые полосочки сложили на 5 сантиметров. Терпите, служители, терпи, Бог, как хочешь там, распознавай меня, ладно. Другие теперь вот так вот, под цвет, чтобы меня не заметили, чтобы надо мной не смеялись, чтобы меня не учижили. Я ж мусульманка какая-то, я ж какая-то дикарочка прошла. Вот что, друзья, сегодня дьявол научил другим грехам скверна духа, хитрость, лукавство, гордость, самолюбие, высокомерие, лень, беспечность, равнодушие. Как хотите, братья и сестры, выгоняйте меня, выгоняйте, буду говорить до последнего. Если замолчу, камни вас запьют, но Бог такое не потерпит. Дьявол хитрец, сколько лет, он действительно студент, без срока. У него все время навык, как до последнего, как, если возможно, прельстить и избранных богатством, красивыми машинами, домами, красивой обстановкой. И всем-всем, я не против этого. Вы поймите, я и в Америке был. Вот зовут Германию, может быть, в сентябре, не знаю, не соглашаюсь, очень зовут. Но у меня вот путевка и в Магадан опять, на Колыму. Тогда повезли Столыпиным, наручниках, а сейчас вот поеду, посмотрю, где я был. Там молитвенный дом открывает и очень просят побыть. Друзья, ну, ум еще есть. Я вижу, какая страшная опасность. Сделайте все, чтобы было удобно дома. Сделайте даже евро. Но почему за счет проповеди? Почему за счет служения? Почему это в ущерб духовной жизни? Почему благовестия нет? Почему? Нас мир скоро полюбит, вы понимаете? Нас дьявол скоро не будет трогать. А зачем нас трогать? Потому что перестали благовествовать. Когда благовествовали с палатками, когда благовествовали открыто, гонения были. Даже вот в это время перестройки. Не стали палатки строить, потому что там побили. Когда говорят, Григорий Васильевич, сейчас что делать, а как быть? Я говорю, пусть бьют. Ага, мало того, бьют, посадили. Я говорю, ну что ж, мы-то отсидели, почему вы не хотите сидеть? В Америке тоже так задают вопрос. Ну да, у вас, видите ли, а у нас тюрьмы. Я говорю, какие у вас тюрьмы? Тюрьмы с телевизором, тюрьмы там... Каждый день можно приносить передачку. Почему вы не хотите в тюрьму идти? На свободе жизнь хорошая. Почему мы тогда в тюрьму шли? Друзья, нам было порой даже все равно. В тюрьме пайку хоть дают, а мы жили тогда. Поужинаешь, а на завтра ничего нет. Я приходил в тюрьму и думаю, слава Богу, теперь я спокоен. Я там чуть поправлялся. А на свободе ходил, как скелет. Мы по трое суток очень часто постились. Я сегодня первый раз послушал молитву, то есть проповедь о молитве. О молитве. Молитве наедине. Молитве в тайне. Молитве... А сам сижу и думаю, ведь молитв-то почти нету. Разве это молитвы, друзья, когда заканчивают у нас... Николай Степанович, или я заканчиваю, одна-две молитвы. Мы стоим, ждем, еще бы. Нету молитвы, нету. Зачем молитвы? Вы сюда приехали, ваши все вопросы здесь разрешили. Зачем теперь молитвы? Живите опять спокойно. Друзья, разве это к небу? Это те, которые сегодня так похожи. Я богат. Я разбогател, я ни в чем не имею нужды. А на самом деле нищий духовно, жалкий, бедный, слепой. Куда это приведет? Сколько этого хватит, друзья? Вот почему Христос говорит в этом же контексте, в этой же главе: «Советую тебе купить». В 6 главе покупка. Откровение, 6 глава. Ладно, ничего, потом я подберу. В 6 главе написано: как купить? Где купить? Когда он снял 5-ю печать, я увидел под жертвенником души убиенные за Слово Божие, за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка, святой, истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» Это те, которые купили. Где они купили? Церковь восхитилась на небо. Когда спрашивают, как будет восхищение, когда? Друзья, восхищение идет уже больше 2000 лет. Восхищение идет на небо. Осталось немножко остаточек восхитить. Умирают праведники, идут в небо. Они возвратятся, возьмут тела свои во мгновение ока. Никто этого не увидит. Оставшиеся изменятся. Изменятся во мгновение ока. Церковь подходит к концу восхищения. Друзья, а кто останется тепленькие? Извергну тебе из уст моих. Ограда снимается. Тепленькие идут на великую скорбь. Хорошо, если ты там купишь. Это не так легко. Это не так легко, друзья. Вот они вопиют: отомсти за кровь нашу. Ни один член церкви этого не скажет. Отомсти за мои гонения. Отомсти, меня обидели. Эти купили своей головой, своей кровью. Кто эти? Друзья, я думаю, что даже, может быть, и не те, которые сегодня сознательно живут тепленькой жизнью. Вот живут сознательно тепленькой жизнью. Знают, что так грех. Знают, что это не угодно Господу. Знают, что нельзя оставлять Библию. Знают, что надо семью воспитывать истинным учением, наставлением Господним. Но не делают этого. Это сознательный грех. Знают, что надо проповедовать. И могут проповедовать, но не делают. Сознательный грех. Знают, друзья, что надо готовиться к пресвитерскому служению, к благовестнику. Сегодня вот проверить братьев. Многие подходят на пресвитера. Греха, блуда нет. Одна жена. Не разводились. Подходят. Но рукоположить невозможно. Почему? Любостяжатель. Не проповедует. И в целомудрии подходит все. Подходит. Раньше было очень трудно найти брата на служение, потому что уже порок. То в блуд пал, то второй раз женился. Нет, сегодня это чисто. Сегодня это все правильно. Сегодня грех скверна духа. Грех скверна духа страшнее греха скверны плоти. Друзья, каяться есть в чем. Я был на подростковом общении. Так вот, Бог послал здоровье. И когда приехал, братья говорят: подростки начали каяться. Меня сердце так подсказало. Подростки чувствуют пришествие Господа сильнее, чем родители. У них сердечко чище. Они не опорочились скверно духа. Они не порочились. Они как есть у них, так и говорят. Как у них есть, так они и делают. Зло значит зло. Добро значит добро. Верующие понимают, где зло, где добро. Зла не делают. Сколько подростков покаялось? Сотни. Мне пришлось побыть на молодежном общении. Это уже взрослые, это члены церкви. Друзья, Слово Божие коснулось и их. Несколько собраний, покаяний были, может быть, даже длиннее, чем собрания. Покаяние, покаяние. В чем каялись? Оставили первую любовь, остыли в служении. разобщились с Богом, прельстились к миру. Вот грехи скверна духа, друзья. Гордость, самолюбие, высокомерие. Друзья, как быть родителем, если дети обгоняют? Если дети чувствуют, скоро конец. Вы понимаете, конец может прийти в самый разгар обольщения. Многие скажут, зачем мне небо? Так на земле хорошо. Вот когда, и дьявол к этому все сделает. И мир, и безопасность, и все, что необходимое есть. Я приглашаю, друзья, если кто-то веночек не приобретет на небо, венец, как может войти в число невесты? А венцы для всех доступны. Для всех доступны. Я прочитал последнее. Блажен человек, который переносит искушение, не впадает в искушение, переносит, получит венец жизни. Это не просто спасение, венец жизни. Без венца войдешь. А как войдешь? Без венца – ленивец, без венца – равнодушен, без венца – не молитвенник, без венца – не труженик. Венец – это награда за труд. Спасение даром, но оно сочитывается одно с другим. Спасенный ленивым не может быть. Спасенным ни молитвенником не может быть. Спасенный – это тот, который и других зовет. Спасенный – это дитя Божие. Это жажда на небо. И сам, и других зовет. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. Если кого сердце побуждает, даже сюда выйти. Если вы чувствуете, что вы сбились с истинного общения с Господом, что вы чувствуете в себе теплоту, ее надо казнить. И казнение своей гордости, самолюбия, высокомерия, казнение своей ленности, друзья, будет, думаю, вот поверьте, полноценным и победоносным, если приду вот сюда, склоню колено. Стыдно, но это победа. Стыдно, но это то, что необходимо, друзья. Пора пробуждаться, пора. Последний клич. Вот жених идет. Он сейчас очень слабо, но начинается. Пора пробуждаться. И я думаю, что у вас есть такое на сердце побуждение. Есть. Призываю к покаянию. Некоторые жены, склоняйтесь, сейчас еще подойдут. Некоторые жены подают нам сигнал. Вы призовите мужа моего к покаянию. Мы становимся беседовать, начинаем. А жена препятствует мужу. Крик, раздражение, гордость, непокорность, самолюбие, неповиновение. Как мужу прийти? Жена, приходи сюда первая. Приходи, проси прощения у Господа. Муж придет. Если он здесь, обязательно придет. Пожалуйста, друзья, кто имеет такое побуждение, не пропустите такой возможности. Встанем на ноги, кто желает, проходите сюда. Проходите, вам первым будет предоставлена возможность для покаяния. Аминь.